Свежее утро на радио «Спутник».
Студия Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет, всем здравствуйте.
Привет.
Мы обсуждаем Саудовскую Аравию и, собственно, вот нефтяные преимущества, как сказал наш эксперт в эфире, ее. В 1938 году, в марте месяце, были обнаружены залежи нефти крупные, искали воду, нашли черное золото, как его принято называть. На линии заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Глебович, ну, слава богу, связь наладили. У нас мало времени. Я предлагаю, если вы не возражаете, мы нефть уже не будем обсуждать. Мы все с ней давно поняли. А вот две темы за отведенное нам время постараемся обсудить. Это права человека в Саудовской Аравии и, собственно говоря, поведение Эр-Рияда в регионе. Да, потому что, ну, масса конфликтов. И, в общем, Саудовская Аравия не чужда в них каким-то образом косвенно или напрямую поучаствовать.
Активную роль.
Да, активную роль играет. Андрей Глебович, ну, скажите, пожалуйста, действительно, вот Саудовская Аравия современная — это государство авторитарного плана, тоталитарного, демократического. Давайте попробуем как-то описать, что это такое вот в понятной терминологии.
Ну, во-первых, в целом я должен сказать, что все эти понятия, они для учебников, а на жизни это мало сказывается, все эти названия. Ну, хорошо, вот сейчас Соединенные Штаты Америки. Демократическое государство или нет, авторитарное или нет. Какое государство не возьми, есть элементы и того, и другого. Саудовская Аравия, конечно, жесткая по методам ведения дел государства. Все-таки это монархия, это такая централизация достаточно ясная. Но, с другой стороны, вот я вам один пример перейду. Монарх и вся такая верхушка ведут то, что у нас бы это называлось депутатский прием. Каждый день десятки, а то и сотни людей приходят к высшим должностным лицам. Они могут пробиться, их там не останавливают, секретариаты и так далее. Конечно, встречи готовятся, но каждый день встречаются с людьми, решают сходу вопросы. Если не могут, то дают это на решение своим подчиненным. Это такая форма прямой демократии. Чем это не демократия?
Ну, какая же это демократия? Это барин принимает...
Барин принимает подданных, да? Нет?
Как вы говорите?
Барин принимает.
Подданных или там, я не знаю, кого, так сказать.
Ну, да, барин принимает, но он решает. И он квалифицированно решает. Понимаете, вот эти все устоявшиеся наши каноны, которые устарели уже.
Но гибридный характер.
Надо как-то смелее воспринимать наших партнеров по-новому как-то, больше понимать их специфику.
Андрей Глебович, ну, сейчас все носит гибридный характер. И демократии гибридные, и авторитарные режимы гибридные. Что такое гибридный? С элементами того, сего и этого, да? В чистом таком, действительно, кристальном виде, хрестоматийном, ну, нету каких-то режимов, там, режимов, которые действительно в учебниках прописаны. А скажите, пожалуйста, а вот если говорить о, значит, династии, да, саудитов, вот я читаю, не знаю, справедливы ли эти цифры, 25 тысяч человек она насчитывает и 200 наследных принцев, ну, или там около того. Вот борьба за власть вообще в Саудовской Аравии как выглядит? Потому что мы же периодически... Ну, то есть, как наследование происходит? После смерти монарха или каким образом?
Ну, наследный принц один должен быть. И он сейчас один и есть. Был один, его заменил действующий король. Значит, как происходит? Там есть аналог нашего, как в советское время было, политбюро. Называется Ад-Диван Аль-Малики, то есть Королевский Совет. Вот эта структура, она такая невыборная, а просто устоявшаяся, что ли, она заседает время от времени и определяет самые чувствительные моменты, в том числе связанные с престолонаследием. Это на основе такого соотношения межкланового. Заседание носит абсолютно закрытый характер, и то, что вот пишется в газетах и журналах, это предположение. Я просто, зная зачастую, как это было на самом деле, могу сказать, что о Саудовской Аравии очень многое полудостоверное или недостоверное информации, поэтому очень правильно делаете, что вот связывались с теми людьми, которые на месте были и знают, как это есть на самом деле.
Скажите, пожалуйста, если говорить, уже вот перейти действительно к международным всяким делам, ну вот смотрите, когда конфликт в Йемене начинался, ну он и, в общем, в вялотекущем режиме-то и продолжается, так сказать, там и боевые действия были, по-моему, насколько я помню, Саудовская Аравия прямое участие принимала. Вот,
и сейчас принимает.
И сейчас принимает, да, военное прямое участие. Вот скажите, пожалуйста, как выглядит внешняя политика в регионе Саудовской Аравии и насколько она действительно лидирует на Ближнем Востоке? Есть же конкуренты, да, есть тот же самый Иран, но Турция. Турция, да, она не принадлежит к Ближнему Востоку, но там по соседству. Вот давайте мы об этом попробуем поговорить.
Ну, не вдаваясь в детали, могу сказать, что странам региона очень со стороны помогает быть недружными. Вот в особенности, что касается Ирана и Саудовской Аравии. Я работал, в Иране много раз был. Я могу сказать, что на 80% весь этот конфликт, он раздут искусственно для того, чтобы вот американцы, они 51% вооружений, которые приходят в регион, это смарка сделана в США. Поэтому они, конечно, раздувают все эти противоречия умело. Там работает большое количество специалистов, они знают, как это сделать, как сыграть на каких-то эмоциях и так далее. Саудовская Аравия, конечно, имеет колоссальный авторитет, потому что это самая крупная экономика, она в 15 наиболее мощных держав экономических мира, входит очень высокий жизненный уровень. Смотрите, в столице нету даже городского транспорта, потому что на нем некому ездить, на машинах, шоферами, в крайнем случае, на такси. Высокий уровень жизни, высокая технологическая оснастка, вот город Дамам, где крупнейшая нефтяная компания мира, Сауди Арамко располагается. Это вообще фантастический город. У них там по количеству суперкомпьютеров эта компания превышает количество суперкомпьютеров, которые у НАСА, у американцев, которые занимаются космонавтикой. То есть высокая такая развитая страна с высоким уровнем населения. И, конечно, она рассчитывает на то, что к мнению Саудовской Аравии будет прислушиваться. Два слова в отношении Йемена. Ну, я думаю, это была ошибка, вот эти бомбардировки и так далее. Но вы поймите, ситуация какая. Вся нефть в Саудовской Аравии – восточная провинция. Восточная провинция заселена в значительной мере шиитами. Теми шиитами, вот, которые так бойко себя ведут на территории Йемена, и которые, как и внушили саудовцам, они могут напасть эту восточную провинцию, поставить под сомнение что ее принадлежность и так далее. Поэтому, чтобы обезопасить себя, Саудовская Аравия начала вот эту кампанию, которая ведется достаточно неудачно, и мы пытаемся как-то сделать так, чтобы вся эта война прекратилась, и между этими государствами был бы поставлен какой-то заслон. Кстати говоря, 1300 километров общей границы, они практически не оборудованы. Это еще более подпитывает недоверие, ну, да, и возможность проникновения всякого рода нежелательных элементов.
Соблазн воспользоваться. Андрей Глебович, поправьте, если я ошибаюсь, но, насколько я знаю, у Израиля, это один из ключевых игроков региона, который живет далеко не в дружественном окружении, в общем, у Израиля только с четырьмя, по-моему, странами установлены дипотношения. Египет и Иордания, недавно Объединенные Арабские Эмираты в этот список попали, Бахрейн, Судан и Марокко. Но Саудовской Аравии нет, если я не ошибаюсь, в списке стран, с которыми у Израиля дипотношения есть. Это возможно в будущем? И вообще, как вот с Израилем Саудовская Аравия выстраивает свое позиционирование, так скажем?
Ну, вы знаете, они мало об этом говорят. Но если брать такие какие-то внутренние у них установки, внутренние, не для
широкой публики, да,
рассказать, то они, по-моему, достаточно с большим уважением друг к другу относятся, израильтяне к саудовцам, а саудовцы к израильтянам. На рынках третьих стран, например, Соединенных Штатов Америки, ну, неизбежно сталкиваются бизнесмены и саудовские, и израильские, и ничего между ними никогда не происходило. Но саудовцам труднее, чем, например, Эмиратам и Судану пойти на признание, потому что они являются авторами знаменитой инициативы 2002 года наследного принца Абдаллы по ближневосточному регулированию, где прописано, что признать Израиль можно только в том случае, если Израиль выведет все, что присутствует, ликвидирует и отдаст все земли полностью. Не автономии, а государству Палестина. Но этого нет. Вот значит, вот другие государства сказали, что мы очень долго ждали урегулирования палестинского, не будем ждать, пойдем на урегулирование отношений с Израилем.
Ну, да.
До этого уровня пока, ну, по каким-то психологическим, политико-психологическим причинам, Саудовская Аравия дойти не может, но, в принципе, я не исключаю, что они установят.
Что-то в ближайшее
время. Это было бы хорошо.
В ближайшее время при посредничестве, наверное, США все-таки установятся.
Ну, да. Но, вы знаете, США, в общем-то, фактически особо этим государствам не нужно. Они очень гордятся этим посредничеством. Но, как в книжке, я что это знаменитого египетского обозревателя, журналиста Кейкала, на 1200 страниц написал книгу о секретных контактах между Арабом и Израилем. Из этой книжки видно, что контакты они поддерживались и поддерживаются. И, в принципе, замерение, конечно, назрело в регионе.
Назрело. Андрей Глебович, у нас полминутки. Ответьте на вопрос. Размечаете в миф, если он есть, что якобы гражданам Саудовской Аравии, королевство, так сказать, ну, нехорошо, непочетно работать в сфере услуг и продаж, и поэтому много мигрантов привлекают. Так или нет?
Нет, не так. Мигранты привлекают на работу такие тяжелые, которые не нравятся саудовцам. Кроме того, саудовская вот рабочая сила, она не может освоить те объемы строительства, которые осуществляются в стране. Поэтому они привлекают большое количество рабочей силы, в основном из стран Азии. И очень интересно, привлекают по срочным контрактам.
По срочным контрактам, Андрей Глебович. Да, спасибо большое. Время, к сожалению, завершилось. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов.